Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски «Искушение изоляционизмом. Соединенные Штаты и Вторая мировая война». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Что может детектив? Гость американского часа, русско-американский писатель Алексей Байер. Японизм. Сейчас и раньше. Картинки с выставки. Накануне 1 сентября, мрачные даты современной истории, навсегда связанные с началом Второй мировой войны, в Америке вышли сразу две важные книги, рассказывающие о политических проблемах, которые вынужден был решать президент Франклин Рузвельт в последние предвоенные годы. Об этих исторических трудах рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В разговорах и спорах о Второй мировой войне до сих пор всплывают упреки в адрес президента Рузвельта за позднее вступление Америки в войну. Две новые книги «Те гневные дни» журналистки Лин Олсон и 1940-й профессор общественных наук Сьюзан Данн подробно рассматривают все силы, которые действовали в Америке в преддверии Большой войны и с которыми президент вынужден был считаться. Читаем у Лин Олсон.
В начале июля 1939 года Рузвельт пригласил в Белый дом сенаторов обеих партий в последней попытке убедить их отменить закон о нейтралитете 1935 года, не допускавший помощи другим странам. На встрече госсекретарь Кордел Халл сказал: «Судя по свидетельствам, мир стремительно приближается не просто к войне, но к катастрофической войне». На что 74-летний сенатор-республиканец Уильям Бора, который еще в 19 году боролся против вступления Америки в Лигу наций, сердито выкрикнул: «Да не будет никакой войны в этом году. Вся эта истерия сфабрикована». Через два месяца Гитлер вторгся в Польшу, и Англия и Франция ответили на это вторжение объявлением войны.
Сейчас, когда Вторую мировую войну называют в Америке «good war» – «хорошая война», а поколение ее солдат – лучшим поколением в американской истории, многие забывают ярость споров, разгоревшихся по поводу участия или неучастия Америки в этой войне. Между тем, историк Артур Шлезингер-младший писал:
«На моей памяти это были самые свирепые политические дебаты. Перед ними бледнеют даже споры о маккартизме и о Вьетнамской войне».
Позиции многих противников Рузвельта в 1939-1940 годах объяснялись потрясением, вызванным Первой мировой войной и ее результатами. Газета Гарварда сформулировала позицию студентов: «Мы отказываемся участвовать в новой войне за баланс сил». Ведущие либеральные историки-интернационалисты, выступавшие в свое время за участие в Первой мировой войне, боялись выглядеть воинственными. Группа сенаторов во главе с Джерри Неем, расследовавшим деятельность производителей оружия в Первую мировую, торговцев смертью, как он писал, призывали американцев не помогать британским плутократам. Женщины, члены организации «Конгресс американских матерей», пришли маршем в Вашингтон. Одетые в черное, они атаковали конгрессменов, сторонников военной помощи Англии, выкрикивали проклятия и даже плевали в них. А сенатора-энтузиаста Пеппера называли в лицо Бенедиктом Арнольдом, именем предателя, перебежавшего к англичанам во время войны за независимость. Американские коммунисты после заключения пакта Риббентроп-Молотов послушно вслед за Москвой окрестили Рузвельта поджигателем войны. Другой крайностью, пишет Олсон в книге «Те гневные дни», было движение миротворцев, которое представляли автомобильный магнат Генри Форд, тогдашний посол в Англии Джозеф Кеннеди и легендарный летчик Чарльз Линдберг. И далее.
Как американские коммунисты прославляли коммунистический Советский Союз, так правые миротворцы его боялись и предпочитали ему фашистскую Германию. Они призывали к переговорам и сотрудничеству с неправильно понятыми нацистами. Газета Wall Street Journal в июне 1940 года в редакционной статье призвала граждан к реализму, то есть к терпимости к фашизму. Миротворцы видели в гитлеровском фашизме неизбежную форму европейского будущего, во всяком случае ближайшего. И у них было множество сторонников, особенно у героя Линдберга, который представлял себя бесстрастным реалистом, понимавшим, что Англия в ее поединке с гитлеровской военной машиной обречена. Линдберг даже выдвинул свою кандидатуру в президенты, но потерял большинство сторонников после первых же предвыборных речей, в которых признался, что главными внутренними врагами Америки он считает евреев, слишком богатых и слишком заметно влияющих на прессу, киноиндустрию и на правительственные круги. В 2004 году писатель Филипп Рот написал роман «Заговор против Америки», где разработал воображаемую версию истории. В том случае, если бы перед войной президентом выбрали не Рузвельта, а Линдберга.
Перед войной даже некоторые представители высшего офицерского состава пытались саботировать внешнеполитическую линию Рузвельта. Олсен пишет.
Буквально накануне нападения на Пёрл-Харбор генерал авиации и будущий герой войны Генри Арнольд оказался замешан в просачивании в прессу информации об одном из самых строго охраняемых правительственных секретов – о плане, составленном на случай полномасштабной войны с Германией.
В книге «1940-й» профессор Сьюзен Данн драматически описывает другую сторону предвоенной ситуации – предвыборную кампанию, во время которой Рузвельт не раз обещал не втягивать Америку в чужую европейскую войну. Это обещание было одной из главных причин его переизбрания на беспрецедентный третий срок. Но оно было дано тогда, когда сам Рузвельт, после трагедии Дюнкерка в мае-июне 40-го и после героического отпора, данного немцам британскими летчиками, прекрасно понимал, что Соединенные Штаты не могут оставить без помощи Англию в одиночку противостоящую Гитлеру. И уже во время предвыборной кампании Рузвельт сумел организовать ленд-лиз и собрал вокруг себя единомышленников из влиятельных членов обеих политических партий. Тем не менее, роль Рузвельта в предвоенные годы до сих пор остается спорной. Критик Джейкоб Хейлбрун пишет в рецензии на обе новые книги, опубликованные в книжном обозрении газеты «Нью-Йорк Таймс».
Консерваторы-изоляционисты, которые перед войной поносили Рузвельта за конфронтацию с нацизмом, после войны упрекали покойного президента за мягкое отношение к американским коммунистам. Либералы осуждали его за медлительность во время подготовки страны к войне. Даже автор книги «Те гневные дни» Лин Олсен считает, что в 1939-40 годах Рузвельт недостаточно решительно вел себя с Конгрессом. Однако она сама пишет о том важном уроке, который извлек Рузвельт из прежних своих политических неудач. Он научился не бежать впереди общественного мнения.
Демократический лидер огромного масштаба и мудрости, Франклин Рузвельт не бежал впереди общественного мнения и не входил с ним в конфронтацию. Он прислушивался к нему и потом осторожно и искусно поворачивал его, как капитан поворачивает огромное судно. В наше время американским политикам постоянно приходится решать вопрос о вмешательстве или невмешательстве в войны между странами и этническими группами в разных частях света. И на нынешней стадии конфликта между интернационалистами и изоляционистами верха бесспорно держат интернационалисты. Но неизвестно, на чью сторону встал бы сейчас мудрый Рузвельт, который сказал однажды: «Если цивилизации суждено выжить, мы должны изучать и культивировать науку человеческих отношений, способность всех народов, самых разных и непохожих друг на друга, мирно соседствовать на одной планете».
I don't want to set the world on fire. Just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. Lost all ambition for worldly acclaim.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в нашей студии гость – русско-американский писатель Алексей Байер. В данном случае это определение «русско-американский» надо понимать буквально. Алексей пишет по-английски, печатается в Америке и переводится на русский. Поводом к нашей встрече стал выход его новой книги «Убийство на даче». Представьте, Алексей, пожалуйста, вашу новую книгу.
Ну, это роман, на самом деле, он был написан впервые, я первый раз что-либо написал такое литературное, по-русски. Изначально оно называлось «Мясо», поскольку, ну, я не хочу выдавать интригу.
Не надо.
Но один из героев – директор Микоянского мясокомбината. Действие происходит в 1962 году в Москве, и мой главный герой, старший лейтенант угрозыска Павел Матюшкин, расследует убийство важного советского чиновника. Скорее для того, чтобы как бы это было правдиво показалось. У меня частично есть и люди, которые по-настоящему существовали. В частности, обыгрывается дело Рокотова и Фабисенко.
Знаменитое дело, я прекрасно помню. Да, это экономические преступления, они были расстреляны, да?
Да. Они обменивали валюту. У них была целая огромная разветвленная банда. Они стояли перед отелями «Интурист» и обменивали валюту. И потом они были арестованы и расстреляны, задним числом причем, поскольку, когда они совершали свои преступления за валютные дела на черном рынке, не было расстрела.
Да, это было страшно громкое дело, которое вызвало международный ажиотаж, потому что это было, конечно, абсолютно преступное решение суда. Я помню, это было хрущевские времена.
Да, но роман не имеет прямого отношения к этому, там обыгрывается это дело, причем без всякой исторической достоверности.
Алексей, среди отзывов на вашу книгу я нашел один крайне любопытный. Авторы его, ссылаясь на сенсационный успех скандинавского криминального чтива, пишет, что экзотическое место действия для детектива привлекает читателя уже потому, что это экзотическое место. Однажды у нас в гостях на Радио Свобода был Мартин Смит-Круз, автор «Парка Горького». И он сказал по этому поводу, что он надеялся открыть американцам Россию с помощью остросюжетного повествования. Есть у вас такие амбиции?
Есть, да. На самом деле нужно по-другому немножко делать, потому что, например, мои герои, у них русские фамилии для русского уха. Вот там есть.
Ну да, например, Матюшкин будет Матушкин, наверное,
Матушкин. Да, и он, естественно, не несет такую слегка нежную нагрузку, как это по-русски существует. Вообще, в принципе, все нужно было бы скорее переиначивать немножко на английский вкус, потому что скандинавские названия мест и имена и фамилии людей, они ближе, естественно, к английским, поскольку это та же самая языковая
группа. Я с вами не согласен.
Группа.
Вспомним, например, каким успехом пользуется Бурдет, который пишет свои детективные романы на таиландском материале. Чем больше экзотики, тем лучше. Совсем не обязательно должно быть близко к нам. Я вообще никогда не верю в то, что экзотика является такой границей для понимания. Напротив, она привлекает экзотикой. Но вспомним, например, «Столет одиночества». Ну что может быть более дикого, чем реальности Колумбии, какой-то никому неизвестной? Тем не менее, эта книга была, наверное, самым громким иностранным бестселлером из всех, которые я помню в Америке.
Ну да, тем более, что это магический реализм, а это не настоящая реальность.
Это вы скажите Маркесу. Старший лейтенант Павел Матюшкин. Он должен, как я понимаю, стать героем многих приключений. Так вот, давайте поговорим о типологии детектива. В типологии детектива можно различить два вида сыщиков. Один Холмс, другой Отсон. Один гениальный артист, которому закон не писан. Другой, наоборот, воплощение закона. Недалекий, но честный служака. Я бы сказал так, борзая и бульдог. Так вот, в моем любимом английском детективе это, например, Морс и Льюис. Так кто такой Матюшкин?
Это интересный вопрос, над которым, надо сказать, что я не очень задумывался. Мне нравился такой, скорее, чисто российский типаж довольно простоватого парня, который не
тогда
очень...
Тогда это Отсон.
Да, но он простоват только в первом впечатлении. Он не претенциозен, он не любит выставляться. В частности, он совсем не мачо, хотя он может и дать в глаз при правильном стечении обстоятельств, но он не бравирует своим мачизмом. Мне важно были его взаимоотношения с его подружкой, одинокой матерью, воспитанницей детдома, которая живет в соседнем подъезде. И она им немножко командует, и он позволяет это делать, и даже с большим удовольствием уступает ей ведущую роль. Но в то же самое время он далеко не прост, и он скорее маскируется. Это такой...
Валяет Ваньку?
Валяет Ваньку, но это такой Швейк, но не дурашливый Швейк.
Как Чонкин?
Нет, Чонкин выступает таким немножко совсем дурачком. Этот выступает таким незаметным парнем, таким простым пареньком. Но и далеко не дурак, несомненно.
Несмотря на то, что вы сказали, ваш Матюшкин вообще-то боец и драчун. Он сам про себя говорит, что он с детства любит драться. И, по-моему, это выделяет его среди классических сыщиков. Я не могу себе представить, чтобы Пуаро с кем-нибудь дрался кулаками, правда?
Пуаро нет, но Мегре, я думаю, вполне мог бы в баре кому-то плечом...
Ну, и все-таки они больше интеллектуальные усилия применяют, чем физические. Какова роль насилия в романе?
Насилия в романе немного. В романе есть несколько убийств, в романе есть несколько драк, но все-таки это интеллектуальное занятие. Там нету гонок на автомобилях. Это вообще 62-й год. То есть моя как бы изначальная задача была писать Москву и Советский Союз, как я ее видел свои там 6-8 лет.
Это второй вопрос, который я хочу вам задать. Да. Если меня больше всего интересует в детективе личность сыщика, то второе, что меня интересует в детективе, это среда. И я люблю Конан Дойля больше всего не за сюжеты, а за ту часть викторианской Англии, которая поместилась в его рассказы.
Ну,
поэтому, мне так интересно, что вы выбрали 60-е годы, годы, которые, во-первых, я помню, а во-вторых, я их специально изучал для книги, которую мы с вами написали, 60-е годы, поэтому это моя эпоха. Так скажите, а почему вы выбрали советские 60-е, кроме того, что вы помните свои 5 лет?
Если сейчас вернуться в советские 60-е, то, наверное, может это показаться убого. Практически не было никаких материальных ценностей, то есть в смысле мебели, ковров, там и автомобилей. Там есть люди, у которых есть автомобили, но это большая редкость. Сам Матюшкин у нас ездит на трофейном Цундапе, немецком мотоцикле с коляской. Но для меня в моем детстве, я не видел в этом ужасных лишений. Для меня это было довольно светлое время, где я ладил с соседями. Мои родители, естественно, ругались в коммунальной кухне, но мне соседи всегда нравились, меня они привлекали. И, в принципе, в этом романе я стараюсь избегать какой-либо политики или какой-то критики, а это такой мягкий взгляд, несколько весенний взгляд на очень простую и незамысловатую Москву.
Которая... То есть я шагаю по Москве такой?
Да, при этом, интересно, мой первый редактор в российском издательстве в «Астреле», он очень сильно смеялся, потому что мой главный герой милиционер, он очень прост, он взяток не берет, живет в коммуналке, ездит на работу на трамвае обычно, потому что там в основном действие происходит зимой, и Сюндап его стоит под брезентом. И он очень смеялся, потому что ему даже показалось это, что я специально писал пародию на современных российских полицейских, которые ездят на лексусах в нетрезвом виде, сбивают довольно часто пешеходов. Он думал, что это пародия, но у меня совсем не было идеи это как-то сравнивать с современной российской действительностью.
То есть роль честного милиционера – это фигура нереалистичная сегодня, да?
Да, ему казалось, что это очень смешно.
Вы знаете, я, как я уже говорил, немало изучал эту эпоху, и хочу сказать, что, среди прочего, она дала нам странные образцы интеллигентно-молодежного такого джинсового детектива. Петровка 38 Ильяна Семенова. Обращались ли вы к этому образцу?
Да, я должен сказать, что я читал эти... Я не очень люблю читать детективы, скажу честно.
То есть писать лучше?
Писать лучше, может быть, поэтому, потому что мне не кажется, что очень много хороших детективов. Я очень люблю английские детективы.
Я?
И особенно классику. Обожаю Агату Кристи. И хотя ее, конечно, ругают, очень согласен с вами по поводу Конан Дойля, особенно с его атмосферой, потому что практически невозможно сегодня нам быть в Лондоне и в туманную ночь не вспомнить Уотсона и Шерлока, которые на извозчике едут скорее к вокзалу Ватерло.
Вы обратите внимание, что они оказались бессмертными. Герои Диккенса или Вальтера Скотта, они так и остались в 19 веке, а Шерлок Холмс, он также жив в 21-м, как и в 19-м, может быть, даже больше, да?
И со всеми постоянно фильмами, телевизионными постоянно, да, перекраивают на современный лад. Это, несомненно, так.
Скажите, как у вас обстоят дела с Америкой? Попала ли она в роман? Дело в том, что в напечатанном в «Снобе» отрывке я нашел, например, такой смешной, по-моему, эпизод. Давайте я процитирую. «Что же на следующей остановке выходим?» Вернулся я к нашим насущным проблемам. «И этого вот гражданина надо помочь вытащить. Вряд ли его стоит своим ходом пускать. Только смотрите у меня, товарищи, чтоб без рукоприкладства. Лежачих у нас в стране не бьют. Не Америка, небось». Что означает этот эпизод?
Ну, у меня несколько раз появлялось это упоминание Америки именно в таком контексте, потому что мне кажется, что опять в моем детстве Америка была очень экзотичная, казалось из нашего детского взгляда таким вот антимиром для нас. Практически ничего не было известно, кроме того, что это была какая-то вот гангстерская, ковбойская, беззаконная страна. И я несколько раз это упоминаю. В частности, 10-летний сын подружки лейтенанта Матюшкина, он все время говорит об этом. Говорит, зачем пустили иностранцев сюда, от иностранцев только все очень плохо. В этом я как раз немножко запускал иронии, потому что, что вот все зло идет от валюты. И еще там есть такая сцена, в которой, когда описываются скупщики валюты и зачем им нужна валюта, потому что в Советском Союзе, особенно в то время, практически невозможно было валюту потратить, Матюшкин говорит, что ну, некоторые из них даже ожидаю, что кончится советская власть, коммунизм, вернется капитализм, и тогда они свое богатство будут тратить. И его подружка, ее сын, машут на него руками и говорят, ну, конечно, это ты загнул, такого произойти не может.
Алексей, книге предстоит новое испытание, она скоро выходит по-русски. Чем ваша книга отличается от русских детективов, которые наводнили рынок сейчас в России?
Ну, мне кажется, что там намного меньше крови, намного меньше убийств, меньше погонь, и совсем нету такого, как я заметил из моего ограниченного знания российского детектива, там нету такого восхищения разными материальными богатствами, там нету лексусов, никто не ездит на Лазурный берег, естественно, и практически нету интереса к каким-либо вещам.
То есть это честная бедность?
Это честная советская бедность. Может быть, в какой-то степени ностальгическая и для меня, и интересно, как на это будут реагировать читатели. Это просто такое мое воспоминание о нашем неприхотливом детстве.
Высшая форма существования детектива, по моему мнению, это телевизионный сериал. Готов ли Матюшкин перебраться на малый экран?
Ну, опцион на его экранизацию уже даже был продан. Есть такая российская независимая компания «Твинди», она выпускает телесериалы, и они купили опцион. Пока неизвестно, куда это будет двигаться, они должны сначала договориться с телевизионным каналом, показать им сценарий, который они пишут в данный момент. И дальше будут двигаться...
А вы готовы продолжать приключения Матюшкина?
Да. Во-первых, я бы добавил про сериал. Я бы хотел, хотя это от меня ничего не зависит, и сценарий я не пишу, и никак в производство не буду включен. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы это был черно-белый сериал. Мне кажется, в этом есть бездна прелести в черно-белых фильмах.
И уж показывать это на телевизоре КВН с линзой.
Да, с линзой и со специальной раскраской, с таким фильтром раскраски.
Да-да-да, которые были все три цвета, да?
Да.
И антенна еще такими усиками, чтобы стояла сверху.
Да, еще такая программа «Цветное телевидение» где-то в начале 70-х.
Да, конечно.
И ходил анекдот, когда были новости на цветном телевидении, то их объявляли так: «Здравствуйте, дорогой Леонид Ильич». Потому что ни у кого практически не было цветного телевизора. Но важно еще то, что я уже написал продолжение тоже. И ввел туда определенные детали, которые делают его более-менее правдоподобные, опять же, не исторические. И второй роман называется «Мосгаз».
Угу. И тоже в ту же эпоху, да?
Да, естественно. Буквально там за год до времени действия убийства на даче.
То есть ваш детектив осваивает 60-е годы?
Да.
Слишком тепло, но я выпью все равно. Это мой день. Он опоздал, слишком долго он искал вход в мою дверь.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Японизм сейчас и раньше. Картинки с выставки.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, то дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» японизм сейчас и раньше. Картинки с выставки. Во второй части «Американского часа» летний выпуск нашей ежемесячной рубрики «Картинки с выставки». В Нью-Йорке более 100 музеев, и я не устаю этому радоваться. Конечно, чаще всего наша рубрика «Картинки с выставки» посещает великие собрания Америки, такие как «Метрополитен» или «Музей современного искусства». Но часто мы забредаем и в менее известные уголки, которые привлекают только знатоков и любителей. Сегодня мы отправимся в японский центр, который отмечает 60-летие своего существования. Этот музей уютно расположился прямо под мышкой здания Организации Объединенных Наций. Здесь, на широком бульваре, в тени могучих платанов, работает, я бы сказал, самое успешное представительство японской культуры в Америке. Тут проходят научные и политические конференции, концерты традиционной музыки, о которой речь впереди, спектакли, в том числе редкие даже в Японии представления театра «Но», и, конечно, выставки. Сегодня я хочу рассказать о двух из них, которые позволили нам узнать, как Запад повлиял на Японию и как Япония повлияла на Запад. Первая из этих двух выставок была посвящена японской версии арт-деко. Эту выставку можно считать уроком модернизации. Усвоить его мне интересно вдвойне, как жителю Запада и выходцу с Востока. Дело в том, что между двумя мировыми войнами Япония, как сейчас, скажем, Россия, ринулась догонять Америку, которую она, как и большинство наших соотечественников, представляла себе в основном по Голливуду. Об этом можно было судить по первым же экспонатам. В витрине висели привычно элегантные кимоно, но вместо хризантем и фудзиямы на бесценных шелках были вытканы звезды немого кино и герои самурайских фильмов. Это все равно как ходить в сарафанах с портретом Брэда Питта и косоворотках с профилем Никиты Михалкова. Привычка носить самое дорогое на себе сказалась на всех деталях непростого японского костюма. Так широкие пояса оби изображали высшие достижения тогдашней цивилизации – немецкие дирижабли и нью-йоркские небоскребы, а также сюжеты Берлинской Олимпиады. Западный спорт, столь не похожий на сумо, захватил тогда Японию, как нынешнюю Россию, скажем, гольф. Отсюда статуэтки футболистов, американских и настоящих. Однако на изображающих атлетов медалях стоит не 1936 год, а 2597 год, считает от основания Японии. Страна, одержимая национальной идеей, искала компромисс между космополитическим стилем и народной традицией, причудливо перемешивая их в быту и в обороне. А последний свидетельствует милитаристский мотив – журавли, которые упоминались в названии всех японских авианосцев. О первом можно судить по популярной марке сигарет «Сияния», пачки которых украшало восходящее над молодой империей солнце. Его лучи пронизывали весь патриотический обиход, будь то бронзовая ваза с цветами или плакат, рекламирующий железную дорогу. Как это всегда и бывает, державной идеологии противостояли конкурирующие ценности – секс и мода. Гвоздь выставки – японка с рекламных плакатов. Смешливая, с короткой стрижкой и дерзким взглядом, она напоминала мне рабфаковку, но в кимоно. Впрочем, тогда его носили с туфлями на шпильках. Уровень эклектики такой же, как джин с квасом или текила с рассольником. Когда прогресс зашел дальше, то реклама показывала японских див на лыжах, под парусом или за стойкой бара. Сменив кимоно на платье, они демонстрировали особый изыск уже чисто западного наряда. Застежку-молнию. В старой Японии и пуговиц-то не было. Другой чертой, которая, по мнению анонимного художника, делала женщину современной и желанной, была сигарета. На плакатах они все курят. Сейчас это кажется диким, но я еще помню, как мой отец покупал матери длинные болгарские сигареты «Фемина» с золотым фильтром. Намек на роскошную жизнь доступного и желанного Запада. У японцев он назывался «Фурорида» и помещался, как легко догадаться, во Флориде. Судя по рекламе, в этом краю жили одинокие красавицы, всегда сидевшие за коктейлем в кабаре и обмахивающиеся веером. Внимание, уступка цензуры. На веере было изображено восходящее солнце. Для других, настоящих японок, существовал более реальный, но тоже нелепый мир домашнего уюта, который изрядно портила западная мода. В японском доме, где тогда еще спали на татами и пользовались бумажными ширмами, появилась западная гостиная с европейской мебелью и непременным пианино. Толку от этого было мало, потому что сидеть ни на стульях, ни за роялем никто не умел, но мучения и расходы окупал престиж, а с ним не поспоришь. Интересно, что теперь ситуация развернулась. Японцы живут в обычных домах, но для почетных гостей, в чем я однажды сам убедился, держат усланную циновками комнату, где мне пришлось делить одиночество с семисеном и веткой сакуры. Я бы, честно говоря, предпочел кровать. Другая выставка в японском центре Нью-Йорка представила зрителям шедевры укиё, то есть национальной школы японской гравюры. Главным образом на этих гравюрах кумиры того времени, актеры кабуки и прославленные куртизанки. Эти сюжеты составили лучшую часть экспозиции на выставке в нашем японском центре, с которым ради такого случая поделилось одно из самых богатых в мире собрание гравюр из Миннеаполиса. И те, и другие, актеры и куртизанки, изображены так, что в них трудно узнать ни мужчин, ни женщин. Поскольку японский закон, как и в шекспировской Англии, запрещал женщинам выступать на сцене, их роли исполняли мужчины. На наш взгляд, впрочем, это не важно, ибо фантастический грим и бесконечно сложные наряды, заменявшие, как и тому же глобусу, декорации, делали актеров разительно отличающимися от людей вовсе. Традиционный японский театр, что «но», что «кабуки», принципиально чурается реализма. В первом на сцене обязательно появляются привидения, во втором к нему присоединяется экзотика, как это случилось в театре «Кабуки», куда меня привели смотреть самый модный спектакль сезона «На дне Горького». С куртизанками не лучше. В старом Эдо, где мужчин было вдвое больше, чем женщин, последние так высоко ценились, что могли себе позволить разборчивость в отношении первых. Лучшие и знаменитые, как голливудские звезды, остались на гравюрах, но мы не можем отличить одно от другой. Миндальный абрис, приоткрытые лепестки губ, высоко нарисованные брови и хищные щелочки глаз. Разными их делают умопомрачительные прически со сложными черепаховыми гребнями и живописные кимоно, составляющие картину в картине. Бесчувственные манекены идеальной красоты эти дамы так далеки от нас, что толща двух веков не пропускает эротические импульсы. Единственное исключение на выставке – крестьянка работы главного знатока женской красоты Китагавы Утамару. Растрепанная, румяная от полевых работ девушка, случайно выпавшая из выреза простенького кимоно грудью, напоминает бедную Лизу и могла бы соблазнить японского Эраста или нашего Карамзина. В отличие от нее, остальные дамы принимают неестественные, как в модных журналах, позы, позволяя оттачивать на себе мастерство художника. Главным, однако, для нас достижением японской гравюры стал пейзаж. Без него укиё осталось бы этнографическим курьезом, очаровательным пустяком, вроде разряженных кукол, элегантных вееров и лакированных подносов. Лишь открыв пейзаж, гравюра в руках Хокусая и Хиросиги сумела преобразовать искусство, причем не восточное, а западное. Энтузиасты сравнивают японское влияние на западный модернизм с той ролью, которую сыграла античность в рождении Ренессанса. В обоих случаях речь шла о языческой прививке. Но если греков представляли бесспорные шедевры, то японцев низкий жанр тогдашнего маскульта. В сущности, революцию произвела почтовая открытка. К середине 19 века дальневосточный миф, который, начиная с Марко Поло, жил или тлел в европейском сознании, сосредоточился на японской гравюре. Встреча с ней произвела на Западе потрясение, от которого он так и не оправился. Японцы указали на выход из тупика, куда европейское искусство привела фотография, обесценившая идею репрезентации и упразднившая критерии сходства с оригиналом. Феномен укиё так повлиял на язык западной живописи, что эстетике пришлось сменить словарь. Отучив художника от значительности темы, гравюра изъяла из картины повествовательность, историю, мысль, нравственный посыл. Вместо этого она предлагала формальные принципы, соотношение красок, распределение объемов, игру ракурсов. Художник становился дизайнером, занятым манипуляцией линиями и пятнами за пределами их смысла. Содержание выходило за раму, которая приобрела решающее значение. Если европейский художник выстраивал на холсте осмысленную мизансцену, то японский обрезал картину, оставляя зрителю огрызок реальности. При этом эта реальность была схвачена под причудливым углом. Гравюра умеет не стать пейзажем, а заменить его, намекая на непоказанное, как Хоку на несказанное, а Хичкок на страшное. Вырвав из природы лакомый кусок, японский художник манипулирует рамой, навязывая зрителю центральную идею и своего искусства, и всего восточного мировоззрения. Природа непрерывно говорит своей композиции укиё всегда и всюду. Дело художника – конструкция метонимии, то есть умный выбор такой части окружающего, по которой уже сам зритель может судить о целом. Восприняв этот урок, импрессионисты, лучшие ученики Востока на Западе, уже не изображали идею картины, а делились ею с аудиторией, чье восприятие художник включал в свой расчет. Отказываясь вносить в произведение принесенный с собой смысл, художник изымал себя из своего произведения. Эта смиренная объективность пришла с Востока, где человек не противостоит природе, а ощущает себя ее частью. Надо признать, что западное восхищение гравюрами скорее оскорбляло, чем радовало японцев. На их вкус в гравюрах все еще было слишком много реализма. Жизнеподобие заменяло ту универсальную истину подлинной монохромной живописи, которую ценили в Японии. Даже Хокусая с высокомерным неодобрением знатоки литерати называли японским Диккенсом. Дальневосточная эстетика требовала от художника черно-белых свитков, изображавших горы и реки. На классический вкус яркие цвета гравюры казались олиповатыми, хоть и популярными поделками. Поэтому их первая выставка в самой Японии состоялась лишь в 1898 году, через несколько десятилетий после того, как они завоевали Европу. Асимметрия реакции не исключение, а правило. На родной почве языка и жанра прививается лишь то чужое, что сразу и похоже, и не похоже на свое. Так Пушкин вписал Вальтера Скотта в отечественную историю. Так Блок транспонировал цыганский роман в стихи о прекрасной даме. Так Бекет обнаружил космическую трагедию в скетче из Варите. Так французская новая волна нашла экзистенциализм у Хичкока. Так мы с восторгом смотрим переиначенный вестерн Куросавы, пренебрегая пресными мелодрамами Озу. Так Кислевский пересадил сериал «Заповедь». Так Пелевин перевел чапаевский анекдот в дзенский каан. Так Тарантино вывел притчу из костоломного азиатского боевика. Так туристы открывают Россию не в Москве, а в Петербурге. Играя роль тамбура между Востоком и Западом, он спасает от кессонной болезни, возникающей от слишком резкой перемены культурного давления.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем японский выпуск картинок с выставки с помощью музыковеда Соломона Волкова. Соломон, я рассказывал о том, как японская гравюра, японская эстетика повлияла на рождение модернизма, на искусство конца 19 века, начала 20 века. Но, переходя к музыкальной части нашего выпуска, я предлагаю поговорить о японизме сегодня, потому что это явление чрезвычайно интересное, чрезвычайно любопытное и очень ярко развитое в Америке, не так ли?
Да, конечно. И вообще, японизм музыки оказался чрезвычайно влиятельным по музыке 20 века. Это связано с распространенным в профессиональных кругах музыкальных интересом к традиционной японской музыке.
Вы знаете, в Нью-Йорке, в том самом японском центре, о котором я говорил в начале нашей передачи, работает общество любителей традиционной японской музыки. Это американские музыканты, которые изучили игру на старинных японских инструментах. Дело в том, что японская музыка сохранилась в том виде, в котором она была еще, скажем, в X веке, то есть тысяча лет традиции. Эта музыка называется, вот эта императорская музыка, которая существовала когда-то в Киото при императорском дворце в эпохе Хэян. Джапан. Эта музыка называется гагаку. И люди, которые любят Куросаву, наверное, помнят фильм «Сны» Акиры Куросавы, где используется эта музыка очень широко. Чрезвычайно необычное звучание этих инструментов. И мне гагаку очень нравится, потому что он просто ни на что не похож. Там действительно очень странные инструменты. Например, губная гармошка, которая выглядит как губной орган скорее. Есть и другие странные инструменты, и звуки настолько странные, настолько необычные, что и на музыку-то это не похоже. Я помню, я подарил пластинку гагаку Борису Гребенщикову, сказал, ты любишь всякую экзотику, вот попробуй это. Он меня, конечно, высмеял, сказал, что он уже 20 лет наслаждается музыкой гагаку, которая вошла в его творчество очень глубоко. И это, в общем, конечно, для специалистов это не фокус. И более того, гагаку существует сегодня, и в Америке сочиняют опусы для этой музыки. Вот давайте послушаем маленький кусочек, чтобы понять, как звучит гагаку. Музыкальный инструмент, который произвел огромное впечатление на Америку, это специальная флейта шакухачи. Это специальный буддийский инструмент, который создан для того, чтобы сопровождать медитацию. И именно в таком качестве его используют в американских буддийских центрах, которых в стране сегодня очень-очень немало. И эта музыка, которая... Я вообще никогда не видел, что человеку она не нравилась. Она настолько певучая и настолько, опять-таки, экзотична, что устоять перед ней нельзя. Вот кусочек из этого инструмента. Ну вот я представил нашим слушателям, что такое японская, старинная японская музыка в Нью-Йорке, а теперь слово вам, Соломон.
Влияние японской музыки на современное музыкальное искусство, западное, оно не ограничивается интересом вот только к тем стилям, о которых мы сейчас говорили, традиционным японским стилям, как, например, гагаку, но как бы подражают в современном творчестве, так же, как, между прочим, и в изобразительном искусстве, и в литературе, где подражают хайку, да, современные поэты самых разнообразных стран, ориентаций.
Совершенно верно. Сегодня, по-моему, нет языка, на котором не пишется хоку или хайку.
Да. И то же самое можно сказать о японской гравюре. Когда я гляжу на Билибина, что такое Билибин, нами всеми любимый, это японская гравюра, правильно?
Но когда вы смотрите японские мультфильмы, или когда вы смотрите на рекламные плакаты, вы тоже видите японскую гравюру, потому что она оказала влияние на все искусство 20 века. Это был очень широкий фронт.
Вот это вот своеобразие вот таких вот как бы тонких линий и таких бледных цветовых пятен, да, и их сочетание, своеобразная перспектива звуковая. Вот это все то, что современные музыканты улавливают в японской музыке и чему они стремятся подражать, и то, что производит впечатление на современного слушателя, которому близки идеи New Age. То есть вот то, что мы называем условно New Ageism, погружение в какую-то вот такую специальную эмоциональную и, соответственно, звуковую атмосферу, это все тоже связано с восприятием каких-то вот таких вот специфических аспектов японской культуры. И в этом качестве она, конечно, присутствует всюду, она окружает нас. Мы иногда даже не понимаем, что мы воспринимаем нечто, на что повлияла японская культура. Очень любопытно мне представляется диск, выпущенный скрипачом Гидоном Кремером и арфисткой японской Наоко Иошино. Называется он «Инсомния», «Бессонница». И там сделана попытка, как мне представляется, показать разные аспекты восприятия японской культуры и как вот это японская звуковая культура, но также и визуальная тоже, повлияла на западных композиторов и на нашу интерпретацию их произведений.
То есть это перевод западной музыки на японскую, да?
Да, и да, совершенно верно, я с вами совершенно согласен. И я хочу показать, как Кремер с Иошиной трактуют произведения композиторов трех разных стран, трех разных национальностей, сближая их, как бы помещая их в один ареал, и этот ареал, конечно же, японская культура. Начнем с Джона Кейджа, американского авангардиста, которому очень близки были, конечно, идеи японской культуры. Он сам об этом не раз говорил.
Дальневосточная культура, да, в целом, да, он очень близок был к метафизическим проблемам этой культуры.
Он был настоящим дзен-буддистом, и об этом всегда говорил, и мы его в качестве такового и воспринимаем. Он, прежде всего, он мастер дзена для нас, а уже во вторую очередь музыкант. И перу его принадлежат 6 мелодий для скрипки и фортепиано. Это Ронни Кейдж, а Гидон Кремер со своей арфисткой реинтерпретировали эту музыку для скрипки и арфы. И, как мне кажется, погрузили музыку Кейджа в японскую атмосферу. Поразительным, мне кажется, примером интерпретации какого-то произведения в рамках как бы японских традиций будет тоже записанная Кремером и Иошиной пантомима Шнитке из его «Сюиты в старинном стиле». Это вообще любопытный опыт. Это Шнитке, известный наш советский авангардист, который в «Сюите в старинном стиле» подражал старинно-западным мастерам. Причем музыка эта была использована в кинофильме Элема Климова «Похождение зубного врача». Столько разных накладывается точек зрения, очень причудливо получается уже почти, по-моему, какая-то икебана в данном случае. И Кремер делает еще один ход, он вот эту стилизацию, советскую стилизацию под старинную европейскую музыку, опять-таки помещает как бы в японское окружение и таким образом ее реинтерпретирует. Thank you. наконец, последний опус, который Гидон Кремер представляет тоже в рамках японской культуры, самым, быть может, неожиданно. Это очень знаменитая музыка. Все вы ее, конечно, знаете. Принадлежит она перу итальянского композитора, но прозвучала она впервые и стала знаменитой в американском кинофильме.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Алексей Байер и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.